говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите вторую беседу Ильи Сергеевича Вивюрко, кандидата философских наук, преподавателя МГИ Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, о развитии идеи Третьего Рима во второй половине XVI века. Во второй половине часа вашим собеседником вновь будет протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденёво Дмитровского района. Дорогие братья и сестры, в минувший четверг Илья Сергеевич Вивюрко, кандидат философских наук, преподаватель МГУ и Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, продолжил свои размышления о развитии идеи Третьего Рима во второй половине XVI века. После старца Филофея она все больше проникает в самосознание Руси и оказывается действующей сразу в двух рядах – церковном и государственном, что можно проследить на памятниках истории. Возникает язык символов, который уместно было бы назвать римским символическим кодом древнерусской культуры. И вот на одном из самых красноречивых образцов этого кода, мономаховом троне в Успенском соборе Московского Кремля, Илья Сергеевич в прошлый раз и остановился. Итак, этот трон представляет собой историософию, воплощенную в дереве.
Итак, о том, что идея Третьего Рима в XVI веке была идеей государственного служения на пути к Царству Небесному, нам говорят памятники Казанского цикла. Назовем их так, это условная рамка. Во-первых, мономахов трон, царское место в Успенском соборе, оно сейчас там стоит, сооружено в 1951 году, то есть еще до взятия Казани, но оно говорит о притязаниях Московского царства уже на то господство, которое воплотилось в этом самом славном деянии раннего царствования Ивана Грозного. Рядом с царским местом висела икона «Благословенно воинство небесного царя», написанная в память о Казанском взятии. И, наконец, Покровский собор, то есть храм Василия Блаженного. Все они прочитываются, я бы такой тоже сейчас ввел термин в нашу передачу, как римский код древнерусской культуры. То есть в них зашифрована вот эта тема Третьего Рима, он же и Новый Иерусалим. Их нельзя противопоставлять друг другу, как некоторые исследователи делают. На мой взгляд, их правильно как раз отождествлять. Обратимся к мономахам. Вот трону те, кому доступен интернет, могут прямо смотреть в процессе, как я рассказываю. Его довольно много, его фотографий можно найти. Там, где он позолоченный, такой вот реконструированный, это его копия в историческом музее, а там, где он черный, это то, в каком состоянии он сохранился до наших дней. Кто-то, может быть, потом посмотрит. Была издана книга, на одно время ее можно было купить в кремлевских магазинах. По-моему, она так называлась — «Царское место в Успенском соборе Московского Кремля». Но, к сожалению, сейчас я ее в продаже не нахожу, она вообще довольно даже редкой стала. Итак, прежде всего, когда подходишь к мономахову трону, ну, издали бросается в глаза его большая высокая сень. Когда собор полон народу, его, в общем, видно отовсюду, этот трон, именно по сени. То есть видно, где находится царь во время богослужения. А когда близко к нему подходишь, прежде всего бросаются в глаза деревянные панели с резьбой на стенках этого царского места. Что на них изображено? На них изображен эпизод полулегендарный, скажем так, древнерусской истории. Это поход войск Владимира Мономаха на Фракию, в ходе которого он разграбил эту область и тем самым принудил константинопольского императора дать ему дань. Император, находящийся в стесненных положениях, поскольку он воюет одновременно и с сарацинами, и с латынами, то есть с арабами и с западными рыцарями, решает полностью обезопасить себя от русского направления. И каким образом он это делает? Он посылает Мономаху в дар царский венец, то есть шапку Мономаха пресловутую, которой венчались на царство все русские цари. Посылает ему наперстный крест царский, частичкой животворящего древа, и посылает бармы, часть царского одеяния, то есть признает его равным себе царем. Тем самым царство на Руси возводится к домонгольскому периоду. Источником этой легенды является сказание о князьях Владимирских, написанное где-то в первой половине XVI века. И, собственно, текст этого сказания там и цитируется. Но почему я назвал этот эпизод полулегендарным? И это очень важно, что он не был измышлен просто с нуля, как некий элемент государственной пропаганды. Часто об этом пишут именно так. В действительности отголосок предания такого рода мы находим в тексте еще XIII века, «Слово о погибели русской земли». Текст, который, к сожалению, очень мало сохранился. Но вот в конце сохранившегося фрагмента как раз о походах Владимира Мономаха там говорится. И упоминается, что Кир Мануил, цесаригородский, опас имея, пане и великие дары посылаша к нему, то есть к князю Владимиру Всеволодовичу, абы под ним великий князь Владимир цесаря города не взял. Иными словами, указывается на то, что Царьград находился в прямой опасности не просто от набегов, но от взятия даже древнерусскими дружинами. И вот, чтобы этого не произошло, по крайней мере, император этого опасался. Не говорится о том, собирался ли князь Владимир воевать Царьград или нет. Но он, опасаясь этого, посылает ему великие дары. Какие дары? Вот впоследствии эти дары приобрели как бы реальные очертания на Руси.
Даже символические. Да. Реальные и символические в то же время.
Да, безусловно. Но в ту эпоху реальное и символическое всегда идут рука об руку, конечно. Но вернемся к сказанию. Я хочу прочитать из него небольшие фрагменты, которые довольно интересно проанализировать. Итак, Владимир Всеволодович, правнук Владимира Святого, «Егда седи в Киеве на великом княжении, совет начат творить с князьми своими, из боляры и вельможи, так орек. Еда азмал есмь, прежде меня царствовавших, и хоругви правящих, скипетра великие Руси. Яко же князь великий Олег ходил и взял с Цареграда великую дань на вся воя своя, и здрав во свояси возвратися. И потом Всеслав Игоревич, князь великий, ходил и взял на Константине граде чащайшую дань, а мы, есмя Божией милостью, настольницы своих прародителей, и наследницы тая же чести от Бога. Ныне совета ищу от вас, моя палаты князей, и боляр, и воевод, и всего христолюбивого воинства, да превознесется имя Святые Живоначальная Троица, вашей храбрости, могуством, Божью волю с нашим повелением. И кими совет противовоздаете. Воины отвечают князю, что куда ты нас пошлешь, туда мы пойдем. Он посылает их на Фракию, изображает резчик древнерусский поколение фракийского города и взятие больших даней с него, и потом совет у императора и посылку им в кораблях, даров, их прибытие в Киев. Вот что пишет император или просит передать князю Владимиру. «Прими от нас, о боголюбивый благоверный княже, сия честные дарове, и же от начатка вечных лет твоего родства и поколения царский жребий, на славу и честь и на венчание твоего вольного и самодержавного царствия. И о нем же начнут тебя молить и наши посланницы, что мы от твоего благородия просим мира и любви, яко церкви Божья безмятежно будет, и все православие в покое пребудет под сущую властью нашего царства и твоего вольного самодержавства Великой Руси, да нарицайшися от селя боговечанный царь. И от того времени князь великий Владимир Всеволодович наречеся Мономах, царь Великой Руси, и прибысть потом прочее временно с царем с Константином в смирении и любви». Вот что в этом тексте представляется несколько странным?
Вы у меня спрашиваете?
Да.
Ну, с точки зрения современного человека, если судить, то, конечно, мне тоже странно, что одни христиане нападают на других,
да,
христиан.
Да, именно так.
И призывают еще и имя Божие.
Мало того, что призывает имя Божие, не стыдливо умалчивается об этом, а прямо это становится одним из краеугольных камней исторического сознания древнерусского государства. Вот этот поход. Был он или не был, в данном случае мы вообще не обсуждаем исторические события как таковые, поскольку это дело историков. Мы обсуждаем, да, сознание людей той эпохи. В сознании этот поход был. И это в каком-то смысле важнее, чем то, был ли он на самом деле. Не в смысле релятивизации, да. Перед Богом, конечно, важно именно то, что происходило. Потому что не в сознании мы, в конце концов, делаем выбор. А в конце концов, мы делаем его делом. Вот. Но в данном случае это сознание само было делом, поскольку здесь принималось решение относительно того, что считать нормативным. Вот в какой степени такая немотивированная война была нормативной для сознания эпохи царя Ивана. Надо сказать, что она не была как раз-таки нормативной. И тот же казанский летописец замечателен тем, что он подробно обосновывает причины войны с казанским ханством и очень убедительно приводит аргументы, почему эта война была праведной. Я потом немного об этом скажу еще. Получается, что набег на своих же единоверцев, на греков, оказывается неким исключительным событием. И он действительно в сознании той эпохи был исключительным событием с двух точек зрения. С одной стороны, в основе вот этого повествования, сказания о князьях Владимирских, лежит тоже легенда о том, что Рюриковичи происходили от некоего родственника императора Августа, то есть по природе были носителями императорской власти. Это легенда, но в то же время нельзя забывать и о том, что вот те варяги, которые призывались на Русь, толком не ясно откуда, но откуда-то из Северной Европы или с Балтийского побережья, как Южного побережья Балтики так считал Ломоносов. Вот кто такие были эти главы воинствующих родов? Это, в общем-то, действительно древнейшая индоевропейская аристократия Северной Европы. То есть это не просто морские разбойники, которые сбились в какие-то кучи, да, вот, ну, вроде позднейшего казачества. Это люди, которые, да, жили набегами, жили войной, но при этом вели свои родословные вот от таких же воителей на протяжении весьма долгого и, может быть, для них самих необозримого времени. Поэтому сознание благородства своего происхождения, а что в данном случае значит благородство, Это значит, что их ремесло – это воинское ремесло.
Но они имели опыт устроения государства все-таки.
Конечно, они
чему Руси, чем
имели Руси? Опыт, да, потому чем что им? Воинское ремесло – это не просто разбой.
Да, защита.
Это прежде всего определенное понятие о праве, что право на землю имеет тот, кто проливает за нее свою кровь. И он может взять на себя покровительство над народом. Отсюда ведет свое происхождение вот эта военная аристократия, из которой выкристаллизовывается наша царская династия. И можно понять тоже отсюда норов этой аристократии, не желавшей подчиняться этой царской династии, в общем-то, до самого конца. Здесь можно вспомнить и судьбу Павла Петровича, и даже судьбу последнего русского императора, которая и с этим тоже некоторым образом оказалась связана. Вот, но мы еще к этому потом вернемся. Так вот, если Рюриковичи связаны с кесарем Августом, то они никак не ниже византийских династий, постоянно сменявших друг друга, а может быть даже и выше. И получается, что одна ветвь воинской аристократии нападает на другую. Да, это их образ жизни. Это как это. Поединок.
Да?
Поединок – один из способов решения судебной тяжбы в Средневековье. Да. Когда Бог давал победу тому, кого считал достойным. Отсюда потом вот уже как некое зрелище рыцарские турниры, нехарактерные, кстати, для Руси, вот эта вот забава, на которой можно убить христианскую душу, все-таки сродни в чем-то гладиаторским боям, да, она у нас не получила распространения, а вот поединок как способ решения тяжбы, то есть поединок с серьезным намерением, серьезной целью, не просто ради чести, вот, он входил в древнерусское законодательство на протяжении довольно долгого времени. Да. И здесь мы имеем тоже своего рода поединок. Но есть издержки, проливается кровь христианская. То, чего Иван не одобрял в принципе. Он не одобрял пролитие христианской крови ради каких-то целей, связанных с политическим статусом или честью. Конечно, особенно в начале своего правления, когда он пытается быть человеколюбивым и выстраивать все свое правление по божественным заповедям. Тем не менее, он освящает эту легенду, кладет ее в основание русского государства. Здесь есть еще один аспект, о котором мы до сих пор не сказали. И он как раз в прочитанных цитатах очень смутно, но присутствует. То есть то, что называется «читающий да разумеет». Начинает ведь войну не царь, а великий князь. А князь за счет того возглавляет свою дружину, что водит ее в походы и берет дани на вся воя своя. То есть он им доставляет победу и трофею. Это его образ жизни. Другого от князя ожидать нельзя. Берегите свои земли, если не хотите, чтобы на вас нечаянно какой-то такой аристократ вдруг обрушился. Потому что да. Это его образ жизни. Лучше, если конечно, брать это дани с язычников, но вот как когда получается.
Если бы он это не делал, они бы, наверное, даже...
Они бы просто не потерпели его. Да.
Другого бы.
А вот когда на него возлагается царский венец, то он заключает с императором вечный мир, чтобы Церковь Божия пребывала в безмятежности. То есть он обретает новый уровень власти и новую ответственность вместе с ней. Он начинает строить государство. И здесь, конечно, речь уже не о Владимире Мономахе, хотя это замечательный исторический деятель, но в данной истории он полулегендарен, и о нем как таковом мало что говорится. Здесь уже речь о самом Иване Васильевиче, который таким образом разделяет историю как бы на две части. Вот было великое княжение, у него свои законы, и есть царство, у него свои законы, своя ответственность и новый принцип подчинения. Когда царю уже не за то подчиняются, что он вводит в успешные походы, а за то, что он поставлен Богом блюсти все христианство.
Помазание Божие.
Новый принцип власти, да. И поэтому, ну, еще один аспект, который здесь нужно упомянуть, это то, что война вообще воспринимается в этой легенде как испытание доблести, и храбрость возвеличивает имя Божие. То есть, почему сказано, да возвеличится имя Живоначальной Троицы? Потому что воины, они прежде всего готовы отдать свои жизни. И это дает им определенные права. Собственно, права военной аристократии. Да? То есть, вот эта готовность, постоянная готовность проливать кровь свою, прежде всего. И поэтому, кто храбр, тому Бог вручает царство. Это тоже очень важно. Кто сохраняет истинную веру и при этом еще и храбр, тому Бог вручает царство. И мы можем весь Мономахов трон, который, конечно, целиком символическое произведение, таким образом истолковать. В основании его лежат четыре животных, которых исследователи ассоциируют без конкретных подробностей с четырьмя животными в видении пророка Даниила. А четыре животные в видении пророка Даниила – это все языческие империи. Таким образом, языческие империи пали, и единственное, что от них осталось, это государственность как таковая, сам принцип государства. Что, собственно, и лежит в основе идеи Рима, да? Вот что осталось, что христианство наследовало от языческого Рима? Оно наследовало государственность как таковую. От Ветхого Рима это наследовал Константинополь, от Константинополя теперь это наследует Москва. Вот здесь проявляется в XVI веке уже не только церковный, но и государственный аспект Рима. И это, конечно, связано с идеей симфонии государства и церкви. Эти четыре животные лежат в покорных позах, как бы свои спины подставив под ноги православного монарха. А на них как раз зиждется вот этот ярус, где царь стоял и где он переоблачался, ярус, стенки которого покрыты резьбой с выдержками из сказаний о князьях Владимирских. То есть, за что царство дается народу? За его храбрость и мужество. И все это как бы земной план бытия, потому что дальше от верхней сени эти стенки отделены четырьмя столбами. Четыре резных столба – это пространство между небом и землей. Это те самые четыре столба, на которых водружено небо. Естественно, не буквально это понималось метафорически. И на этих же столбах стоит и свод самого Успенского собора. Тоже четыре столба. И таким образом мы видим, при том, что это все, конечно, функционально, получается такое пространство снизу закрытое, сверху открытое, и там еще были занавесочки, так что царь мог закрыть занавесь и переоблачиться. Но при этом все это и символично, то есть земля от неба отделена. На земле, которая, поскольку мир лежит во зле, даже христианские царства воюют, и, в общем, длится вот эта история, после которой Бог всех рассудит. История полная, в том числе и кровавых эпизодов. А на четырех столбах покоится сень, которая восходит очень высоко. И прежде всего там такой небольшой резной ярус с изображениями четырех херувимов. Маленькие медальончики, на которых изображены херувимы. Херувимы в библейской традиции – это божественная колесница. То есть они несут на себе не вот то видимое небо, которое можно увидеть, выйдя на улицу, а божественное невидимое небо. И эта божественная колесница, она же и гора Божия, она же и покров Пречистой Девы, она изображается здесь, ну, сначала там ярус с резными цветами, а дальше до самого верха возвышается восьмискатный шатер, который венчает и центральный храм собора Покрова на Рву. То есть это образ Царства Небесного. А образ Царства Небесного применительно к Царству Земному – это что? Это Церковь. Но Церковь не как организация, которая доминирует над Царством Земным, как одна организация доминирует над другой организацией. Как раз такое доминирование – это и есть идея папства.
Церковь как народ.
И не как народ, а церковь как церковь небесная. То есть как то, к чему народ призван. И к чему сами священнослужители призваны, и что они осуществляют, это через них проходит, даже если сами они недостойны. Да? Но сами они могут этому и не соответствовать. Церковь как царство будущего века. А народ участвует в нем постольку, поскольку он праведен. Поэтому не народ, конечно, над царским местом вознесен, а праведная сторона народа, то есть церковная его сторона. И, конечно, воплощением этого чистого человечества, человечества очищенного во Христе, является Божья Матерь, и поэтому ее символ, он же символ восьмого дня творения, то есть будущего века, это восьмерик, восьмискатный шатер. Вот еще можно добавить, что наверху этого шатра находится двуглавый орел, но опять-таки двуглавый орел – это не символ государства в ту эпоху. Двуглавый орел – это символ единства государства и церкви, то есть символ христианского царства. Ну и, конечно, он имеет функциональное значение в данной конструкции, поскольку он просто возвещает присутствующим в храме, что здесь находится царь. То есть это еще и персональный царский символ, но именно царя как помазанника Божия, а не как просто политической силы. А над орлом превыше всего, конечно, крест, поскольку его венчает корона с крестом. И вот крест оказывается в самой главе всего этого деревянного символического изображения. Вот так мы разобрали царское место, его можно считать воплощением идеи Третьего Рима в мастерстве художника. Можно заметить, что двуглавый орел, как символ того, что Бог управляет и духовными, и мирскими делами, мы еще будем к этому символу тоже возвращаться, он не является аналогией концепции двух мечей западноевропейской, хотя иногда его ставят в параллель к этой концепции. В чем заключалась концепция двух мечей? В том, что Бог верил своему наместнику на земле, римскому папе, не только меч духовный, посредством которого он отсекает от церкви еретиков и схизматиков, но и меч материальный, который он лишь делегирует королям земным. Но может и сам воззвать к народу христианскому и организовать крестовый поход. В средние века это придавало папству действительно ореол великой силы политической в Европе, и не случайно папство представляет собой одну из мощнейших сил, ведущих дипломатический диалог с древнерусским государством. Почему двуглавый орел принципиально отличается вот от этой концепции? Потому что нет земной инстанции, которой верены эти два меча. Наоборот, есть две головы орла, ни одна из которых не может возвыситься над другой. То есть власть духовная в области церковной и власть царская в области светской, а над ними крест. И в этом плане интересно, что Иван Грозный уже достаточно позднее время своего царствования, в 1582 году, отвечает папскому посланнику Антонио Пассивино, иезуиту, который приехал в Москву с предложениями об участии московского великого князя в походе на Константинополь, с тем, что Запад позволит Москве занять Царьград. И таким образом, как бы Третий Рим сольется со Вторым, конечно, Пассивино не использует этих терминов, но вполне возможно, что он их учитывает. Ну, естественно, это обсуждалось и в связи с Унией тоже. Хотя основной задачей все-таки для начала была организация военной коалиции. Интересно, что говорит ему царь Иван? Он ведь отвечает ему не ситуативно, что вот мы сейчас не можем, у нас сейчас нет сил воевать с турками, или мы не хотим с вами, скажем, латинами идти вместе, а сами как-нибудь их завоюем. Он ему отвечает концептуально. Мы в будущем восприятие малого хотим, а здешнего государства, всее вселенные, не хотим. Что будет ко греху поползновения.
Потрясающе.
То есть принципиально русский государь отрицает идею вселенского государства с собой во главе. В чем русская государственность традиционно обвиняют на Западе вплоть до наших дней. Миф о завещании Петра Великого был потом сфабрикован. И, в общем, пропаганда против Ивана Грозного в Европе 16 века, она тоже включала в себя вот этот пункт, что Русь рвется овладеть всей Европой, да, и в перспективе, может быть, и всем миром. Нет, это принципиально отрицается, причем отрицается на уровне богословском, я бы сказал так. Что значит, мы в будущем малого восприятия хотим? Это значит, что мы хотим в Царстве Небесном хотя бы местечко. Да, он не говорит о том, что мы будем велики в Царстве Небесном, поскольку здесь вот мы такие праведные. Ну, конечно, это скрытая цитата Псалма. «Изволих приметатися в дому Бога моего, паче, неже жить ими в селениях грешничьих». Вот. А с другой стороны, здешнего государства всей вселенной не хотим, что будет ко греху поползновение. Почему он отвечает так? Потому что он знает пророчество. Кто действительно будет обладать государством всей вселенной? Это Антихрист. И здесь ставится точка. И содержится очень деликатный, он умел быть деликатным, когда хотел, намек на то, на что в действительности претендует папа.
Чти, разумеется.
И что он, да, ну, я думаю, что иезуит на лету хватал такие
Конечно.
Вещи, что именно он находится вот в этом поползновении ко греху, пытаясь организовать государство всей вселенной. И здесь я хочу процитировать историка Николая Ульянова, который писал в статье «Комплекс Филофея», опубликованной в журнале «Вопросы истории», номер 8, за 1994 год. Вот что он пишет как раз по поводу этой цитаты. «Для людей, составивших себе представление о доктрине Москва-Рим не по первоисточникам, а по популярным курсам русской истории и по переживаниям этой темы в общественной мысли XIX века, такая позиция московского самодержавия будет неожиданностью. Но факт полного равнодушия московских царей к византийскому наследству, здесь, конечно, имеется в виду наследство как земли и территории, не подлежит сомнению. Ни папе, ни императору, то есть императору священной Римской империи, германской нации в данном случае, так и не удалось на этой почве вовлечь их в крестовый поход против турок. С турецкой армией у нас до 1676 года не было никаких столкновений, да и в этом году оно произошло вследствие нападения самих турок. Историкам давно известна причина такого поведения Москвы. Третий Рим ни о чем не думал, кроме как о том, чтобы стать столицей русского национального государства. Надобно быть слишком низкого мнения об умственных способностях тогдашних политиков, чтобы допустить у них всемирные исторические планы в такое время, когда ни территория их собственного государства, ни абсолютная самодержавная власть еще не сложились. Равнодушные к Царьграду и к Балканским землям, они весьма неравнодушны были к Витебску и Смоленску, к Киеву и Полоцку, находившимся в польско-литовских руках. Князь Великий хочет вотчины свои, земли русские, сказали бояре Шомбергу в 1519 году. Здесь разгадка московского империализма. Он берет это слово в кавычки. Пожелая великий князь турецкие земли, он бы снискал почет и благословение папы. Но так как он захотел не чужих земель, а своих, русских, он прослыл империалистом за несколько столетий до появления слова «империализм». Причина заключалась в том, что добрая половина этих русских земель находилась в чужих руках. Вот, ну, на этом, я думаю, можно прерваться сегодня.
Спасибо вам большое. Совершенно неожиданно для меня разворачивается история, и по-другому высвечиваются вроде привычные исторические личности. Илья Сергеевич, так что Бог вам в помощь, и до новых встреч.
Спасибо за внимание. До новых встреч.
У нашего микрофона был кандидат философских наук, преподаватель МГУ и Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Илья Сергеевич Вивюрко.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наши беседы. Благословите, отец Алексей.
Бог благословит. Помогай нам всем, Господь.
Все, что не от веры, а от политических соображений каких-то, есть грех. Ради Бога.
Живите так или живите эдак. Еще как напомним, что Исаак Сирин сказал в свое время, что не Дух Божий живет в тех, которые пребывают в покое, но Дух дьяволов. Если вы хотите пребывать в покое на вашем месте, министерском, там, каком-то управленческом, где угодно, где на президентском месте, то знаете, каким духом вы хотите жить. Вот и выбирайте, пожалуйста. А мир, этот мир, пожалуйста, он будет, как тоже сказал Исаак Сирин, что иноки плачут, а мир смеется. Они воздыхают, а мир веселится. Они постятся, а мир роскошествует. Но если мы прежде всего ставим мирское во главу угла ставим мирское, то мы хотим веселиться, смеяться и роскошествовать. Ну, тогда другое дело. Тогда скажем, что мы были христианами, но теперь, знаете, время другое. Нельзя быть христианами. Давайте будем вообще как все остальные. Помните, как сказано было в пророчествах, что в конце времен монахи будут как миряне, а миряне будут как бесы. Ну и что? И мы что же, вот хотим, чтобы это пророчество сбылось на нас? Лучше, чтобы этого не было. А если мы как бесы, то какими будут наши дети? Задумаемся просто об этом. Вот в чем дело.
Вот наша передача выходит в канун памяти двух великих святых, святой благоверной княгини Ольги, святого благоверного князя Владимира. И вот нам тоже, это же ведь живые, реальные люди, хотя жившие очень давно. И мы знаем из их жития, какими они были и как они переменили свой образ жизни, став христианами. Вот какой живой пример, так же, как и пример святых царственных мучеников.
Да, кстати, это очень хорошо. Да, вот это очень хорошо. Такой пример привели. Действительно, Ольга и Владимир, вспомним, как они жили до своего крещения. И как они совершенно просто в один день переменили свою жизнь и стали христианами. Стали христианами, и вокруг-то еще христиан-то почти не было. Было очень мало. И что же, они побоялись, что их не поймут? Да ничего подобного. Они ничего не боялись. Потому что Дух Божий жил в них, Дух Христа. Христианство они наполнились. И поэтому они сразу же переменили свою жизнь. Как Ольга, между прочим, они же жили... Это же был внук Ольги. То есть это они жили практически, они соприкасались, но у каждого была своя жизнь. Они не жили рядом, вот бок о бок, как два соратника.
Разные
поколения. И поэтому у нее была своя борьба, своя жизнь и свое обстояние вокруг языческое, которое она пренебрегла, ради Христа мнением этого сообщества она пренебрегла. Как она была вынуждена, ведь помните все эти ужасы, которые она делала после гибели своего мужа, как она отомстила этой племени, которая убила ее мужа. Так вот, она же это делала не по ненависти, она делала по обычаю. По обычаю языческому. Но так обычаи-то остались вокруг нее. Она одна из этих обычаев вышла. Она их презрела, потому что она уже не могла жить по этим обычаям. И ей было все равно, как на нее посмотрят, как они подумают. Так вот пример нашим, всем нам, во-первых, и нашим правителям, нашим руководителям нашего государства. И то же самое с Владимиром, как он совершенно точно так же. Там он не был сластолюбив очень, потому что у него там было гарем целый, у него было множество наложниц. Не от того, что он был чрезвычайно сластолюбив, а это был обычай языческий. Он там завоевывал какое-то племя, и он из этого племени брал себе жену, чтобы стать отцом этого народа. То есть это было обыкновение.
Такая мораль тогда.
Да. Так вот, и он тоже, он презрел все это. Он совершенно покончил в один день с этим, крестившись. Вот как должны поступать настоящие христиане. Нам должно быть все равно, что о нас думают наше окружение, что наши думают там люди, которые остались в нечестии, в этом языческом или коммунистическом. Да нам совершенно до этого нет дела никакого. Мы должны быть христианами, должны нести в душе Христа. А если у нас в душе будет Христос, ничему другому, никакой грязи там уже не останется места. Вот тут и оно. Что нам дорого, это нам дорога эта грязь. мы с ней срослись, мы не хотим от нее не хотим от нее отступать, потому что мы сами живем, несмотря на наши декларации, мы живем по законам этого мира, этого языческого, расхристанного, уже апостасийного мира. Если мы же знаем, что практически православие, наша страна, она самая, и церковь наша самая большая и по численности, и по своему духу, она самая мощная в мире, церковь православная. И наш народ, он практически весь крещенный. Но это же тоже чего-то стоит. Мы говорим, что это не важно, ну, это они вот крещенные, да зато вот они не просвещенные, они практически не члены церкви, но само просто крещение человека, а это благодать, конечно. И если весь народ практически крещенный, это чего-то стоит, это вообще очень важно. И мы должны показать, ну, не то что, а видите, опять должны, мы призваны Богом все-таки вспомнить о заветах наших предков, наших прадедов, дедов наших, которые хранили православие, несмотря на внутреннее сопротивление язычества, как они с ней боролись, вот прямо чуть ли не до 17 века там были эти капища в лесах, как противостояли этому язычеству, как боролись с ним, как противостояли внешним нашествиям, которые хотели нам свою ересь навязать.
Иноплеменным, иноверным, конечно.
Да, и всему этому противостояли. И силой Божией, несмотря на то, что, как мы там говорим, что у нас там народ какой-то был как бы как-то отсталый, там, не знаю, там.
Ну, мы всегда любим умоляться, это может быть, да, и не самое плохое качество, чем превозноситься.
Да. Ну да, но во всяком случае, духом, если это было очень сильный, очень сильна наша церковь. И сейчас, если мы каждый из нас вспомним о наших предках, о нашей славной истории и подумаем о нашем будущем, о том, что ну нашим детям же нужно же жить будет где-то. И нужно жить будет не просто так, чтобы выжить просто в любых там условиях, как и животные там выживают во всяких стойлах своих, но мы же люди. Мы должны призваны Господом сохранять свое человеческое достоинство, свою веру сохранять должны. И чтобы Господь нас хранил, потому что мы сами не сможем сохранить себя. Знаем, что как только народ отступает от Бога, то он тут же проваливается. Он разрушается, от него отнимается земля, он распыляется по лицу земли. То есть он гибнет. Если мы не хотим, чтобы так погибли наши дети и внуки, но мы должны приложить усилия сохранить веру в наших душах, сохранить и умножить ее, чтобы наша жизнь внешне была бы христианская, а не просто там мы крещенные, и слава Богу, мы посвятим кулички и так далее. Вот чему мы призваны. Наше призвание Руси, оно никуда не делось. Мы наследники ее. Если мы действительно говорим, до сих пор мы русские.
Ну, с нами Бог говорит.
Так еще. Вот именно.
Слава Богу.
Да, но вы понимаете, это говорил Суворов. Это говорил Суворов тогда, когда действительно с русскими был Бог. Когда русские несли свет Христовой веры, когда они хранили православие, когда они воевали не ради расширения своих границ, а ради защиты своих братьев по вере. Мы же эти войны последние вот этого нашего царства, нашей Российской империи, они же все практически были во имя, конечно, они освобождали народы православные от нечестия, от иноплеменников и иноверных. Вот ради чего.
И там это помнят, в отличие от нас.
Там это помнят. А у нас случилось вот то, что враг подошел не с границ, а изнутри. Вот как сказка о золотом петушке. Помните там, да? Вот так вот эта царица пришла не с войском. И вот что случилось. Вот это просто прям пророчество. Потому что, знаете, когда брат на брата, и оба его погибли, друг друга убили. Вот вам и конец царства всего наступило. И отец оказался не лучше, а еще похуже своих детей. Вот чтобы с нами так не было, вот... Чтобы с нами так не было, надо подумать и о себе, и о своих детях. Вот если подумаем, Господь, во-первых, даст нам, подумаем и изменим, изменимся, стараемся измениться. Ведь это не просто изменимся раз и изменился. Это нужно постоянное такое трудное усилие над каждым своим шагом. Над каждым своим шагом. Но если мы будем так жить, Господь даст нам благодать сердца. Это всегда бывает. При каждой победе маленькой над своими страстями, над своими какими-то дурными, скверными привычками, над своим унынием или над гордостью, то есть Господь дает благодать в душу. И вот это должно нас утешать. Этим мы должны утешаться, а не всякими утешениями мирскими, светскими или ощущением собственного достоинства, что я вот достоял на своем, и вот я теперь вот могу себя уважать. Мы же, что нам уважать себя? Вообще уважения, такого слова нет в Евангелии. Нету. Даже и в Ветхом Завете нет такого слова. Так что вот, дорогие братья и сестры, давайте все-таки образ жизни свой будем выстраивать по нашим царствам, страстотерпцам, по Петру и Февронии, которые есть образ нашей, такой образец, тоже образ семьи православной, любви православной. По нашим равноапостольным Владимиру и Ольге Зиям. Вот образ жизни, который мы должны добиваться, чтобы мой образ жизни наш был вот такой вот. А все остальное, все остальные образы жизни, которые нам предлагает этот мир, уже впадший в нечестие, совершенно отказывающийся от Христа, мы не должны принимать. И должны очень внимательно, знаете, как Господь сказал, различайте духов. Вот в каждом явлении внешнего мира мы должны различать, каким духом это сделано, каким духом, кто это, какой дух это произвел на свет, вот это вот явление. А иначе, действительно, вот мы так и будем вот так вот только думать о том, чтобы как бы тебя уважили, как бы тебя утешили. Что это не христианство, братья и сестры, это такое как бы, ну, не знаю даже. Что это такое? Мы очень сейчас, знаете, любим наших животных, собачек, кошечек. Я тоже иногда так умиляюсь, иногда глядя на некоторые фотографии, которые там, особенно в интернетах, видите, предлагают нам умиляться. Красивенькие, хорошенькие, миленькие, ты их покормишь, а они замурчат или волоскаются. Или там закувыркаются, и нам все очень хорошо, видите. Нам проще сейчас бывает общаться с животными, чем с людьми. Потому что, я вам скажу, просто потому что животные не созданы по образу Божию. И не требуют от нас самоотдачи в общении с ними. А требуют только покормить, погладить, все. А в общении с близкими нашими мы должны все время быть, каждый шаг мы должны выверять, помня о том, что, понимаете, каждому человеку нужна все-таки любовь. Вот чего мы начали, несколько предыдущей передачи мы с этого начали, кажется, да, насчет любви. Но мы постоянно к этому и будем возвращаться. А любовь – это вещь суровая. Это вещь не сентиментальная. Она требует самоотдачи, жертвы, да, требует. Так что, вот, дорогие братья и сестры, общение друг с другом и со себе подобными, то есть это общение с образом Божиим. Каждое общение с человеком, с другим, каким бы это ни было, близким, дальним, случайным, там, соседом, это общение с образом Божиим. Это всегда ответственно, это всегда трудно. И это подвиг, а животными нет. Так что вы, дорогие друзья, давайте лучше уж любить друг друга, а не животных.
То есть животных тоже, но не замещать любовь другой.
Да. Ну, конечно. Ну, понимаете, любить-то надо вообще все. Любить надо и деревце даже.
Все Божие творение.
И деревце, конечно. И весь мир. Но обратите внимание, что вот люди вот такие, вот расхристанность нашего современного вот общества, наших людей, очень многих, приводит к тому, что, видите, какие страшные бывают и с животными, какие страшные отношения. отношения бывают, как их бывает просто мучают, мучительно вообще, это просто невозможно даже представить себе, что ну, нормальный человек не может, это какое-то извращение, или как люди относятся к природе, как они ее портят, как они совершенно не глядя уничтожают деревья, там, не знаю, там, природу просто прекрасную, как они мусор спокойно вываливают на совершенно прекрасный пейзаж какой-то, не видя этого пейзажа. Почему они не видят? Ну, потому что у них нет любви. Я вам скажу, это очень просто. Любви нет. Потому что человек, любящий человека, он и все остальное любит. Если он знает, что такое любовь. Он любит и ближнего, он любит и дальнего, он любит и деревца. Он не то, и кошечку не обидит.
И скоты милуют.
Конечно. Я, знаете, как-то я помню, читал в свое время, давно еще очень, вот пример, как кто-то говорил, что, вот знаете, вот буддийские монахи, они ведь, знаете, червячка, они жучка не тронут. Они осторожны очень, они вообще очень ко всему живому трепетно относятся. Я когда как-то, вот, я запомнил этот, а потом, когда я уже воцерковлялся, я начал представлять себе, вот представьте себе, монах христианский, вот православный какой-нибудь человек идет по лесу, и вот он увидит червячка и раздавит, увидит жучка и раздавит, и убьет его. Там увидит деревца и сломает его. Ну, это же смешно. Ой, никто же из православных людей так не поступает. Ни монахи, ни нормальный православный человек никогда так не делает. Почему? Ну, потому что он знает, что Бог есть любовь. Он воспитан в любви. И он все живое бережет. Не потому, что бережет все живое буддийский монах, который считает, что душа человеческая, она перерождается там, то она то в человеке, то в червячке, то в жучке, то
да,
потом в животном
как
каком-то.
Пел, помните, да?
Вот, а просто от того, что все живое создал Бог. И все это прекрасно. И все ему дорого. И, конечно, нормальный православный человек, всякий православный человек, монах, не монах, он никогда не убьет ничего живого, потому что у него в сердце живет любовь, Христос живет. Так вот, братья и сестры, если мы видим как люди некоторые, они, вот, наша пакость природы наша, как ее убивают, как они выбрасывают свой мусор, свои объедки просто в парке где-нибудь, там, не знаю, это у нас там были прямо из форточек выбрасывали прямо от пакеты. Но это значит, что в всех этих душах нет Бога. Это верное свидетельство, что Бога в таких душах нет. Так вот, дорогие друзья, одно с другим связано. Я просто говорю, потому что, чтобы не поняли, что я там, что я не призываю не любить этих животных, потому что кошечек, собачек. Но чтобы действительно, как вы сказали,
не
верно.
Подменять.
Не подменять. Любви. Да, чтобы не ставить. То есть во всем должна быть иерархия. Строгая иерархия. Наверху одно, там ниже, 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 ниже. То есть должно быть первое, о чем мы должны заботиться. Первое. Потом все остальное. Бог, своя собственная душа, потом ближние, потом свои там, дальние, враги свои, потом дерево, животные всякие, все, скоты свои, все милует православный человек, потому что в сердце его живет Бог, Христос. Бог есть любовь. Давайте вот об этом, дорогие друзья, не забывать никогда. Потому что если мы говорим, что Бог у нас в душе, а ближнего своего ненавидим, или даже просто превозносимся над ним, то мы лжем сами себе. Подумаем об этом, посмотрим, перестанем лгать. Помогай нам всех Бог, дорогие братья и сестры. Поздравляю вас с памятью равноапостольных Владимира и Ольги.
И чтобы не только нам, вот мы, конечно, прекрасно, что поставили памятники этим святым. Чтобы не только молиться, вернее, ну, молиться, да. Конечно, главным образом ставить памятники, но действительно подражать, хоть в чем-то, хоть в, ну, понятно, что как государственным деятелям подражать, но в образе жизни можно, в отношении.
Разумеется. Потому что можно. Может ведь стать и так, что поставим памятник, и как бы отделались. Все, все, что надо было от нас, мы сделали, а теперь с нас взятки гладкие, пойдем жить по своим страстям.
Да,
искать
молебен,
свою правду.
Вот,
а правда, да, правда должна быть одна, единственная, Христос для всех христиан. Если это именно и нас и объединяет, потому что мы живем одной правдой. Одной правдой Христом, нашим Господом. А все остальное, это уже будет прикладываться к нам. Бог нам приложит. и лето живота нашего, и все, что нам нужно для нашей жизни. Помогай нам, Бог. Христос воскресе, дорогие братья и сестры.
Конец и Богу слава. Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.